Каждый вторник в 11 утра. Прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа Радио и только для вас.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Рада поприветствовать всех собравшихся сегодня послушать прямой эфир из Владивостока. Итак, сегодня с нами филолог, востоковед, специалист в области ведической культуры Тушкин Василий Рюрикович. Мы продолжаем семинар «Позитивное мышление», и тема сегодня «Позитивное мышление на практике». Здравствуйте, Василий Рюрикович.
Здравствуйте.
Рада вас поприветствовать на волнах Аюрведа Радио.
Я тоже рад встрече с вами.
А также я еще напомню нашим радиослушателям о том, что они могут присылать свои вопросы во время лекции в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru. С нетерпением ждем ваших вопросов. Итак, слово я уже передаю вам.
Итак, сегодня у нас будет заключительная лекция по теме «Позитивное мышление». Я напомню, что мы уже на эту тему три основных лекций были у нас, и коротко я обновлю эту информацию для того, чтобы как-то все восстановилось в памяти, потому что между лекциями у нас по неделе проходит, и что-то немножечко забывается. Итак, мы говорили о том, что мышление само по себе рождается из нашего сознания, а сознание обладает духовной природой. И в нашей духовной природе, в природе души, есть вот этот вот потенциал так называемой энергии познания, или ее называют чит, или сам вид шакти, энергия познания. И мышление как раз происходит именно оттуда. В идеале, когда живое существо находится в своем чистом виде, то это мышление циркулирует от души к Богу, от Бога к душе, от души к Богу и так далее. Вот. И поскольку Бог — это высшая личность, совершенная личность, то мышление, которое касается Бога, оно, естественно, позитивное, потому что Бог — это полностью позитивная личность. И это мышление делает наш ум радостным, как в древнем ведическом трактате Бхагавад-гита есть такой термин «прасанна четас» — «радостный разум». Вот, то есть, когда человек радостно мыслит. И радостно мыслить можно только в связи со своей духовной природой, потому что мы уже говорили в самой первой лекции, что весь оптимизм, всякие там эти аффирмации, попытки позитивно мыслить в материальном мире – это лишь, как бы сказать, форма некой аутогенной тренировки. Вам холодно, вы говорите: нет, мне тепло, мне тепло, мне тепло. Вот, то есть истинное позитивное мышление не имеет никакого отношения ко всем этим аутогенным трюкам и психотехникам. Это просто восстановление своего изначального сознания. То есть сознание изначально исходит от Бога, оно приходит к нам, и оно, по идее, должно к нему возвращаться, этот вот цикл. В этом цикле мы обретаем позитивные эмоции, позитивное понимание жизни. Но когда мышление наше не доходит до высшей истины, не доходит до Бога, а приобретает лишь опыт материального существования, опыт материального понимания, то оно, соприкасаясь со всеми процессами материального мира, которые рано или поздно идут как бы к какому разрушению, делает нас, хочешь не хочешь, такими немножко пессимистами, и в мышлении развивает такие некоторые негативные тенденции, негативные установки, типа «нет жизни счастья» и так далее. Вот, а поскольку материальная жизнь сама по себе, так сказать, трагедия по жанру, потому что здесь в конце все умирает, это в этом как бы смысл трагедии, то хочешь не хочешь, материальная природа и жизнь в материальном мире формирует именно такое вот негативное мышление, такой элемент разочарованности сознания поселяется. И поэтому мы говорили с самого начала, что позитивное мышление в его истинном смысле слова может проявиться лишь тогда, когда живое существо открывает свою духовную природу. Все остальное — это просто иллюзии позитивного мышления, как бы некая подмена понятий, на самом деле. Просто психотехники всевозможные, которые не доходят до сознания души, а на таком поверхностном уровне как-то они там пытаются прижиться, но все равно рано или поздно все иллюзии рассеиваются. Итак, во время первой лекции мы говорили о важности формирования позитивного мышления в связи с отношением к другим живым существам. Вот, что есть старшие, есть младшие, есть равные нам, вот, и правильное развитие отношений с ними порождает позитивное мышление. Вот, правильные отношения с младшими – это сострадание, желание помочь, милосердие по отношению к ним. Правильные отношения с равными – это сотрудничество, дружелюбие, обмен опытом. Правильные отношения со старшими – это уважение, желание, так сказать, совершить какое-то, так сказать, служение ради них. Вот. А в извращенном сознании получается так, что по отношению к старшим вместо уважения идет зависть, по отношению к равным вместо дружелюбия соперничество, а по отношению к младшим вместо милосердия идет эксплуатация, насилие, угнетение. Вот. И мы говорили, что главным методом исправления вот такого подхода, как бы, и мышления в отношениях является принцип «да-да-ти», то есть учиться давать. Учиться давать младшим, учиться давать средним, учиться давать старшим, это главное божественное качество, потому что он всем все дает. Когда мы учимся жертвой, когда мы учимся быть людьми дающими, вот тогда у нас развивается позитивное мышление в отношениях. Далее вторая тема у нас была посвящена позитивному мышлению в сфере самооценки. Мы говорили, что люди в невежестве склонны недооценивать себя, люди в страсти склонны переоценивать себя, люди в благости способны оценивать себя правильно. Вот. Третья лекция у нас на эту тему была посвящена развитию позитивного мышления в сфере отношений с внешним миром. И мы говорили о том, что в этом материальном мире, поскольку это несколько инородная среда по отношению к душе, то здесь режим борьбы является неизбежным. Какими бы мы ни были пацифистами, такими миролюбивыми людьми, все равно здесь все, так сказать, наш собственный ум объявляет нам войну, чего-то требует постоянно, наши чувства, окружение состоит определенную, так сказать, среду сопротивления, в которой вынуждены постоянно какие-то трудности преодолевать, и, так сказать, материальный мир в целом, битва со временем, с такой невидимый враг, который из-под тишка уничтожает нас. Вот, все это, так сказать, тоже создает у людей такое ощущение безнадежности борьбы в этом материальном мире. Но, тем не менее, мы говорили, что раз эта борьба неизбежна, значит, мы должны быть вооружены. И нашим оружием должно быть духовное знание, потому что если воин без оружия, что это за воин. Вот. И, в общем-то, если мы будем воспринимать материальную жизнь, материальный мир не как раз и навсегда данную нам реальность, и с такой идеей, что мы только раз живем, а когда мы будем воспринимать материальный мир как некую такую школу или тренинг, на основе которого мы готовим себя к более высокой духовной реальности, и тогда и будем просто во всех этих трудных ситуациях пробовать оружие духовного знания, вот тогда будет совсем другое отношение к этому миру. Вот если у вас есть какой-то механизм, какое-то, так сказать, орудие, вам хочется попробовать его в деле. Так вот, для того, чтобы, так сказать, мы могли действительно опробовать оружие духовного знания, для этого нам и дается материальная среда с ее различными такими трудностями. Вот. Но если мы хотим действительно чему-то научиться, то вот есть такая возможность практиковаться в этой сфере. И тогда наше мышление по отношению к материальному миру в целом меняется, потому что тогда мы начинаем видеть, что эти все сложные ситуации, эта борьба, когда мы во всем этом используем духовное знание, это идет нам на благо. У нас проявляются духовные качества. И вот сегодня заключительная тема позитивного мышления – это некоторые практические аспекты. Потому что, кроме, так сказать, философии, должно быть и что-то такое в этой сфере практическое, что же с этим всем делать. И в связи с этим я хочу немного поговорить на такую тему, как гармоничная, так сказать, гармоничная жизнь или определенный распорядок времени жизни нашей. Потому что если человек гармоничен сам как личность, то тогда ему легче поддерживать гармоничные отношения с другими, с миром. Вот. Наверняка кто-то из вас, может быть, читал и слышал о такой книге известного западного психолога Стивена Кови, которая называется «Семь навыков высокоэффективных людей». И там он очень хорошо анализирует основные, так сказать, законы гармонии и выводит свою такая авторская система, вот, которая очень, так сказать, хорошо все систематизировано подает. Вот, и она ставит своей главной целью именно сделать человека гармоничной личностью, потому что для того, чтобы мы учились с другими общаться гармонично, чтобы с миром мы могли общаться гармонично, для этого мы должны быть сами сначала гармоничными личностями. Без этого невозможно. Если человек сам не умеет со своей жизнью распоряжаться, то очень трудно ожидать, что он будет каким-то очень эффективным в отношениях с другими людьми. Итак, я просто коротко расскажу, что этот Стивен Кови, он вывел 7 так называемых навыков высокоэффективных людей, и 3 из них, они касаются личного развития человека, 3 первых, потом 4, 5, 6, они уже касаются взаимодействия с другими живыми существами, это 6 получается, и 7, вот этот вот навык, он является своего рода как бы таким обеспечивающим, который помогает человеку, дает ему силу осуществлять все вот эти вот 6 остальных навыков. Вот. И этот вот 7 навык, он является таким вот как бы отчасти главным, потому что именно он содержит в себе вот эту вот живую энергию, позволяющую всему функционировать. Вот. И этот первый принцип, я просто коротко перечислю, что первый принцип это так называемая проактивность, то есть что человек не должен быть таким очень реактивным в своих отношениях, он должен уметь выбирать свою реакцию, это животное не может выбирать свои реакции, оно такое детерминировано полностью, а человек должен уметь быть свободным в своих реакциях. Вот это его первый принцип, так называемая проактивность. Второй принцип это видение цели, что человек должен понимать, зачем он живет, он должен уметь ставить перед собой достойные цели и идти к ним. Третий принцип – это способность выстраивать приоритеты, то есть уметь выбирать из всего, что у нас есть. Самое главное – это главное ставить на первое место. То есть, вот. И когда человек эти первые 3 принципа реализует, проактивность, способность видеть цель, начинать, так сказать, действие с видением конечной цели, и способность ставить первое на первое место, когда он эти 3 принципа реализовал, он становится такой независимой личностью, значит, как бы такой сама уже, так сказать, состоявшейся личностью является, которая теперь готова к зрелым общественным отношениям. Вот. Без этих вот 3 принципов человек не может действовать эффективно в обществе, долго не может эффективно действовать. Далее идут 3 принципа межличностных взаимоотношений. Вот, это 4 принцип действовать в духе выигрыш-выигрыш, чтобы все, так сказать, были всегда довольны. Вот, 5 принцип это способность слушать других людей, стараться сначала понять другого, прежде чем поймут меня. И 6 принцип это так называемая синергия, способность объединять энергии. Обычно люди в этом мире очень раздражаются, когда они видят, что кто-то что-то делает не так, как они. Им хочется, чтобы все делали так, вот, как я, потому что я лучше всех все правильно делаю. Вот. А принцип синергии, он обозначает, что нет необходимости, чтобы все были такими, как я, а нужно уметь оценить эти различия, благодаря этим различиям, соединению энергии, синергии, вот, происходит что-то новое. Допустим, у мужчины свои качества, у женщины свои качества. Вот. И благодаря именно их различию, следствием их соединения является ребенок. Вот. 2 женщины не могут родить ребенка, 2 мужчины не могут родить ребенка, а вот мужчина и женщина могут родить ребенка. То есть они совершенно разные, но если они ценят эти различия, то следствием является, то есть и ребенок, это синергия, это некий такой продукт их вот этих вот различий, но они гармонично сплетены, эти различия. Вот, то есть это 6 таких вот основных навыков, и для того, чтобы они работали, Стивен Кови объясняет, что есть так называемый этот вот 7 навык, который обеспечивает все 6. И он называет его таким интересным термином, как заточка пилы. Вот, потому что сказать, если пила тупая, то много дров не напилишь. Вот. И все эти вот принципы, они требуют достаточно много от человека энергии, разума и так далее. Вот. Поэтому он говорит, что для того, чтобы это все практиковать, для этого нужно быть самому гармоничной личностью. Из чего же вот эта вот заточка пилы или личное развитие складывается? Это способность человека общаться в обществе, как-то реализовывать себя через общественный статус, какой-то, так сказать, совершать полезные действия, быть оцененным правильно обществом. Вот. Третья сфера жизни – это интеллектуальная, когда человек получает постоянно какую-то новую информацию, растет его понимание, углубляется понимание его жизни, он не чувствует никакого застоя, он видит, так сказать, как процесс его развития идет, разум работает. Вот, постоянно какие-то новые горизонты открываются, новое видение жизни, проступают какие-то детали, которых раньше не было видно. И четвертая сфера жизни – это духовная сфера жизни, которая связана уже с решением глобальных проблем, с такими вещами, как предназначение человека, откуда я пришел, куда я должен идти, и, так сказать, свое уже место не просто в человеческом обществе, а уже, скажем, в божественной системе, в целом в творении. Вот, то есть это такое вот фундаментальное, что называется. Причем вот это духовное, оно действительно является фундамента всего, потому что если этого фундамента нет, то рано или поздно все остальные сферы, они там сами по себе разваливаются. Не знаю, что если фундамент не заложить, то какое бы мы красивое строение ни создавали, вот отсутствие фундамента, оно все равно придет к тому, что появятся какие-то трещины, но накренится какая-то пизанская башня или еще что-нибудь такое произойдет. Это все как бы показывает на то, что нет хорошего фундамента. Вот точно так же и люди, у которых нет духовного фундамента в жизни, какими они ни были бы интеллектуалами, какое бы они ни занимали положение в обществе, насколько бы у них не было все хорошо в физическом плане, рано или поздно эти сферы дают какие-то такие трещины, вот, и человек впадает в состояние такого кризиса, так называемого, экзистенционального, то есть, для чего я живу, к чему все это, зачем мне все это богатство, зачем мне все эти вещи, вся эта слава и все прочее, если я не понимаю, кто я такой, зачем я живу. Вот поэтому это вот духовное основание, оно является таким организующим, главным. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот эти вот все четыре сферы, физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная и духовная, они находились в гармонии. Вот если они все находятся в гармонии, то их пересечение, оно как бы и рождает так называемое поле энтузиазма. Вот если человек, допустим, нездоров, или у него нет денег, или ему нет где жить, это означает, страдает его физическая сфера. Если он никак не может утвердиться в обществе, не умеет общаться, у него нет друзей или нет семьи, вот, то, значит, страдает его социальная, эмоциональная сфера. Если человек не читает, не смотрит, не учится, не получает никакого знания, это означает, что застой в интеллектуальной сфере, и человеку, особенно в наш век, будет достаточно трудно где-то, так сказать, устроиться. И в целом он достаточно обделенный будет, если он не получает знания какого-то. Вот. Ну, а если в нем нет духовности, тогда все остальное, как я сказал, оно более-менее обесмысливается с течением времени. Вот. Поэтому должны быть определенные действия, которые помогают человеку развиваться в физическом, социальном, эмоциональном, интеллектуальном, то есть духовное развитие. Хотя само по себе духовное выше материального, тем не менее материальное тоже должно быть в порядке для того, чтобы человек без всяких трудностей духовно развивался. И вот там он буквально так говорит, что тот, кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, тот не может быть йогом, то есть не может практиковать нормальную духовную жизнь. Вот. И поэтому очень важно уметь организовывать свое время, потому что время – это наш внутренний ресурс. у нас, так сказать, может быть немного денег или немного возможностей, но мы всегда должны знать, что все наши возможности, наш главный потенциал – это время. Как говорил в свое время этот литературный герой Остап Бендер, время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Вот, то есть чего-то у нас нет, но если мы правильно себя ведем в процессе времени, вот, то мы можем то, чего у нас нет, так сказать, обрести, если мы правильно действуем. Вот, то есть тем лимитом времени, который выделен нам на жизнь, им можно по-разному пользоваться, как, допустим, воздухом в акваланге. Если у вас есть какой-то объем воздуха, вы можете его очень быстро истратить, если вы слишком там, как-то себя активно ведете под водой, а можете, наоборот, достаточно долго этим пользоваться, если вы экономно умеете этим пользоваться. Вот, поэтому точно так же мы можем воспользоваться временем. И, в общем, люди, которые чего-то хотят в жизни достичь, это люди, которые именно распоряжаться своим временем. Так вот, смысл в том, что у каждого в сутках есть 24 часа. Вот, и у всех людей это время совершенно одинаковое. Но вопрос в том, как этим временем люди будут пользоваться. Вот. И вот тут как раз и необходимо уметь выделять это первое, ставить на первое место, выделять приоритеты. И, конечно же, сейчас жизнь такая, что очень много суеты, вот, жизнь искусственная, может так все случиться, что человек живет в одном конце города, работает в другом конце города, у него очень много времени уходит на дорогу и прочие-прочие разные вещи. Вот, экономический кризис, вот, бешено растут цены, человеку не хватает денег на то, на все, на аренду квартиры, на питание, там, на какое-нибудь на обучение детей, и он вынужден из кожи лезть вон, чтобы заработать еще там деньги. Вот ему уже не для себя, и таким образом он жертвует собой, отдает себя ради других, и сам становится несчастным, потом другие думают, люди думают, зачем ты нужен такой несчастный. Вот, то есть люди сейчас в погоне за ложными ценностями, живя в искусственных условиях, очень часто чувствуют себя такими заложниками, неспособными распоряжаться своим временем. Вот, то есть, но на самом деле это наше единственное богатство, и это наша самая главная ответственность, чему посвятим свое время. Вот, и раз в сутках есть вот эти вот 24 часа, и мы уже говорили о том, что они связаны определенным образом с разными влияниями, с влияниями таких качеств, как гуна благости утром, за 2 часа до рассвета, за 2 часа после рассвета, это время гуны благости, потом день, это время гуны страсти, ночь, это время гуны невежества. Вот, то есть, если это так, значит, уже необходимо выстраивать свою жизнь соответствующим образом. Вот, и вот эти вот все 4 сферы, физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальное и духовное, они должны, каждая из них должна получать ежедневно свое питание. Вот потому что, если, допустим, мы сегодня не поели или ничего, так сказать, не заработали или никак не позаботились о своем там, физическом поддержании, не сделали никаких упражнений, ничего не сделали для своего здоровья, то это означает, что мы уже немножечко запускаем свою физическую сферу. Или, допустим, представьте себе, что у вас заканчиваются деньги на сотовом телефоне, вот, и вы думаете, ерунда. Вот, и как бы все это происходит потихонечку, счет ваш истощается, и в конце концов, когда вам нужно сделать очень важный звонок, вы набираете номер, и там такой, так сказать, вежливый женский голос говорит вам, данная услуга вам не предоставлена. И все, вы понимаете, что закончились деньги, вы готовы этот телефон об стенку шарахнуть, потому что вам нужно кровь из носу позвонить куда-то, а денег на счету нету. Вот это говорит о том, что вы, допустим, пренебрегли вот, восстановлением этого физического ресурса, то есть просто не положили вовремя деньги на счет, и теперь, так сказать, вот такая вот проблема кризисная. Вот. Или что-то еще, вы долго-долго запускали свое здоровье, зуб немножечко болел, вы думали, ладно, потом, затянули до того, что все, уже у вас щека распухла, зуб болит, и уже его не лечить надо, а вырывать, и уже кризис, срывают какие-то дела, просто потому что вам срочно нужно бежать к стоматологу. Вот это называется пренебрежение какой-то сферы деятельности, и как правило, это приводит к определенным кризисам. Так вот, позитивное мышление может проявиться в нас только тогда, когда вот эти вот все четыре сферы нашей жизни, физическая, социальная, эмоциональная и интеллектуальное и духовное, находится в гармонии. И вот в этом, собственно говоря, и состоит такое вот искусство использования времени. То есть для этого нам время дано, чтобы мы научились быть гармоничными людьми. Вот, а когда мы являемся такими гармоничными людьми, тогда, так сказать, все более или менее это у нас выстраивается, и у нас оформляется вот это вот духовное позитивное мышление. И, например, если говорить о том же, скажем, физическом аспекте, вот, то здесь очень важно понять, насколько нужно нагружать себя, так сказать, или наоборот, сколько отдыхать. То есть, опять же, очень важна вот эта вот гуна благости. Если человек использует свое физическое тело на износ, то есть очень большая перегрузка, очень много ездит, там что-то делает, кучу на себя дел завалил всевозможных, то это влияние гуны страсти, раджас. И перегрузка истощает человека. Вот. Если наоборот, так сказать, человек очень мало дает себе нагрузки и ведет себя, так сказать, так очень, как бы так вяло, вот, то недогрузка или вот такая вот пассивность сама по себе, она отупляет тело и ум. Получается так, что этот механизм тамаса, вернее, энергия тамаса, так сказать, по всему телу разливается, вот, и все замедляется, все процессы замедляются. Вот, чем дольше лежишь, так сказать, тем больше хочется спать, и все меньше и меньше сил что-то делать. Вот, если механизм долго очень не работал, то он будет долго раскачиваться, потому что все заржавело, масло застыло. Вот, поэтому, опять же, очень важно иметь вот эту вот гуну благости, которая позволяет нам регулировать свою нагрузку, чтобы не было режима перегрузки, не было режима недогрузки. Вот. То же самое, допустим, недоедание или переедание. Если человек не доедает, ест меньше, чем надо, вот, тогда будет слабость, будет много воздуха в желудке, будет повышаться влияние этой вата-доши, будет раздражительность появляться, вот как люди говорят, ну, знаете, голодный, значит, злой. Вот, то есть вот недоедает человек, и появляется эта раздражительность из-за вата-доши. А если будет, наоборот, переедать, то скапливаются эти вот яды, токсины, ама, так называемая, вот, и вследствие этого будет требоваться больше времени на переваривание, значит, больше человек будет спать, если он переедает. Вот, то есть, вот такой вот момент, что человек должен знать, что значит правильное питание, кроме структуры питания, еще объем питания. Говорится в ведах, что человек не должен есть, съедать больше, чем помещается в две его сложенные вместе ладони. Но, как правило, большинство людей переедает. Вот, и поэтому много-много разных всевозможных проблем в связи с этим. Вот. Другая крайность, мода, так сказать, в последнее время, это всевозможные посты и так далее. Вот, это очень полезно, если это все делать правильно. К сожалению, не все знают, как это делать правильно. Вот, и начинают изводить себя люди этими всеми постами. Потом проблемы у людей возникают. Вот, то есть не нужно, так сказать, изводить себя всеми этими вещами. Те же самые посты, их нужно лучше всего соблюдать на 11-й день пребывающей луны, 11-й день убывающей луны, так называемые экадыши. Вот, некоторые пытаются эти экадыши или посты делать полностью сухими. Это возможно, но я знаю многих людей, которые это делают неправильно. Вот, допустим, если человек никогда этому всему не следовал, и он сразу садится на такой вот сухой пост, вот, начинается головная боль, недомогание и так далее. Вот, это происходит не потому, что в организме просто сил нету никаких, а просто потому, что эти вот все токсины, все это ама, яды, которые находятся, они пошли, так сказать, в кровь. Вот. И если человек хочет соблюдать, допустим, сухой пост, то он должен значит, накануне сделать клизму, чтобы, так сказать, все эти вот яды, все эти испражнения, все это вышло. И когда, скажем, изрядная доля токсинов уйдет из тела, то он увидит, что тот же самый сухой пост в таком состоянии значительно легче переносится, чем если, так сказать, он пытается поститься, когда в теле полно всех этих вот ядов, и они начинают циркулировать, так сказать, в крови, и головная боль, и все что угодно появляется. Фактически интоксикация, человек своими собственными ядами начинает травиться. Вот. Итак, в плане питания не должно быть переедания, должно быть недоедание. Вот. Что касается сна, также, если недосып, то плохо будет, вялость, нет концентрации, голова не работает, потому что сон — это одна из функций разума, и если этого сна не хватает, то разум плохо работает. Если переспал человек больше, чем надо спить, то тупость, заторможенность наступает такая, вот, то есть из этого тамоса голова вообще не соображает, что делать. Вот. Есть люди, которые находят во сне свое единственное убежище, это как вот, знаете, как страус голову в песок прячет, думая, что от этого проблема решается. Также, если человеку спать нравится больше, чем бодрствовать, это обозначает, что он неправильно бодрствует. Вот. Если в бодрствовании очень много страсти, то тогда понадобится очень много сна невежества, чтобы от этой всей страсти потом дольше отдыхать. Вот. Многие люди думают, что сон — это решение проблем, потому что сон позволяет им забыть о своих разных сложностях, трудностях, как бы такое вот в состоянии небытия просто отключаются и все. Но если человек в своем бодрствующем состоянии живет в гуне благости, то тогда от этого невежества сна ему нужно совсем, совсем немножко. И мы знаем, что практически все святые люди, они очень мало спали, вот, и для них это не было каким-то недосыпом, потому что они правильно бодрствовали. Раз они правильно бодрствовали, значит, ему вот этого сна нужен был самый минимум для того, чтобы быстро восстановить свои силы. И часто для людей является камнем преткновения такие вещи, как ранний подъем. Кажется, ой, как это вообще можно встать там, в 6 утра, а если уж раньше, там 5-4, ну, это же вообще просто нереальное издевательство над собой. Вот. Но мы знаем, что здесь все дело в мотиве. А можно рано встать, если есть зачем. Вот, то есть, ну, вот, например, в западных странах, там, где немножко Новый год не так встречает, как у нас, Рождество, вот, там есть традиция, что родители кладут под елку на Рождество подарки детям. Вот, и ребенок утром на Рождество встает очень рано, потому что у него есть мотив. Он знает, что под елкой ждет его какой-то подарок. Вот. И ради этого он ни свет, ни заря подскакивает и бежит смотреть, какой там подарок. Вот. То есть мы видим, что люди, когда у них такая сильная мотивация, они готовы рано подниматься. Вот, предположим, рыбаки рано очень встают, едут там, особенно зимой, там, на какую-то подледную рыбалку. Вот, или какие-нибудь грибники с утра пораньше. Вот, то есть, когда какая-то есть мотивация, люди готовы встать очень и очень рано. А если этой мотивации нет, то человек не понимает, зачем так рано себя будить, вообще для чего это пораньше лечь, пораньше встать. Вот, поэтому очень важно понять, что время, которое существует в сутках, вот это вот утреннее время гуны благости, оно же дано не просто так. Вот, оно дано не для того, чтобы мы его просыпали, а именно для того, чтобы мы в это время просыпались и делали что-то благостное. То есть нужно понять, что в природе не бывает ничего зря. И если это есть, то это есть зачем-то. Вот. И люди сейчас, они не понимают, зачем это нужно. Вот они готовы допоздна сидеть, и им там говорят, вот ночь, сказать, меньший тариф в интернете, и люди сидят там с красными глазами всю ночь, пьют кофе, смотрят там что-то в этом интернете, считают, просто потому что это дешевле, чем днем. Вот. А когда нужно вставать, они как раз ложатся спать. Вот. То есть полностью ведут такой образ жизни наоборот. Вот. И естественно, что очень мало энергии от всего этого остается. Итак, если человек понимает, что вот среди этих вот четырех сфер его жизни — физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная и духовная — духовное является основной, тогда становится понятно, для чего нужно вот это вот утреннее благостное время. Оно нужно именно для того, чтобы заниматься в это время духовной практикой, читать молитвы, мантры, заниматься медитацией, заниматься йогой, читать, так сказать, священные писания. В это время это все лучше всего усваивается. Вот. И в этом смысле человек, если он этим всем не пользуется, то он теряет очень мощный ресурс, потому что уже днем, вечером заниматься всеми этими вещами довольно-таки трудно. Вечером перед сном тоже можно какое-то время посвятить именно духовной практике, но все равно уже усталость, которая скопилась за день, не позволяет так сильно сконцентрироваться. Вот. И что касается, скажем, другой сферы, социально-эмоциональной, то человек также, так сказать, каждый день должен что-то такое делать для того, чтобы эта вот социально-эмоциональная сфера тоже развивалась. То есть вот для физической сферы это вот каждый день мы что-то едим, каждый день мы отдыхаем, каждый день мы зарабатываем какие-то средства для поддержания своего дома, своей семьи, здоровья и так далее. Это физическая сфера. Социальная, эмоциональная сфера – это сфера, как я сказал, общественных отношений и развития, скажем, семейные, дружеские и прочие-прочие отношения. Вот. И если, предположим, мы не участвуем в этой теме, вот, то это обозначает, что когда-то у нас начнутся проблемы в отношениях. То есть, если мы кого-то там не поздравили или с кем-то не пообщались, вот, то рано или поздно начинаются определенные сложности, мы становимся такими как бы изгоями этого общества. Вот, то в связи с этим очень важно понять, что социально-эмоциональные отношения, даже это на таком вот простом уровне, это семейные отношения, что их необходимо строить. Отношения с мужем, женой, отношения с детьми, отношения со своими родителями, отношения на работе с подчиненными или с начальниками. Должны быть какие-то определенные вклады, то есть отношения необходимо строить, потому что сами по себе они только разваливались. Если вы там не поздоровались с кем-то, вот, пренебрегли чем-то, вас куда-то пригласили, вы не пошли или еще что-то, то можно легко предположить, с течением времени все эти хуже и хуже. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вот эти вот социально-эмоциональная сфера, она также развивалась. То есть необходимо каждый день делать какие-то определенные вклады в эту сферу. Вот. Если мы дети, значит, что-то, какие-то отношения, мы с ними разговариваем, с ними общаемся, какие-то подарки или там какая-то учеба, что-то вместе делаем. Вот. Муж, жена тоже, не только какие-то бытовые у них отношения, вот, где там деньги или еще что-то. Вот. А мы как личности должны общаться, развиваться. Так вот эта вот социально-эмоциональная сфера. Вот. Потому что если этого нет, то тогда люди становятся неполноценными. Если мы не общаемся с живыми людьми, тогда мы больше предпочитаем общаться с машинами, с компьютерами и так далее. Вот. И развивается на самом деле такое манипулятивное сознание. Вот. Потому что когда общаешься с живыми людьми, то здесь невозможно общаться просто механически. Здесь общение всегда подразумевает, что мы учитываем чью-то природу. Вот. Это обозначает, что мы в этих отношениях всегда помним о неких законах развития, гармонии, что обращайся или относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы они к тебе относились. Вот. А машина здесь другой, здесь просто грубо, так сказать, даем какие-то команды, даем какие-то кнопки, и все, она реагирует. А люди, они живые, у них немножко другое, они могут обидеться, если мы неправильно что-то такое сказали или посмотрели на них. Вот поэтому социально-эмоциональная сфера – это тоже очень важная сфера нашей жизни. Далее. Третья сфера – это сфера интеллектуальная. Вот. Ну, в этой сфере, конечно, так сказать, кроме какой-то профессиональной деятельности, какой-то профессиональной информации, человек должен, скажем, расти, он должен развивать свой разум. Наш разум дан нам не просто для того, чтобы, так сказать, понять, что шляпу одевать надо на голову, а ботинки на ноги. Это простые вещи. Вот. Но разум нам нужен для того, чтобы мы росли и мы понимали мир, чтобы, так сказать, наше знание приводило нас к пониманию глобальных, очень глубоких законов бытия. Если наше знание ограничено только каким-то пониманием материальной сферы и не идет за ее пределы, это означает, что мы ограниченные люди, хотя мы можем быть, там, не знаю, какими-нибудь знатоками, победителями чего угодно, каких-то олимпиад, каких-то КВНов, и можем, так сказать, слыть большими интеллектуалами. Но если мы не понимаем, как, почему в этом мире существуют законы, как они работают, эти законы, иерархию законов, от физических законов до более тонких законов моральных, потом еще до более тонких законов духовных. Если мы не понимаем всех этих вещей, то в нас не развивается мудрость. Мудрость — это очень важное качество, которое является следствием именно этого правильного развития и в интеллектуальной сфере, и в социальной, и эмоциональной. Вот. Ну и поэтому как бы нерегулярно нужно что-то такое читать, слушать, так сказать, для того, чтобы это вот понимание в нас постоянно обновлялось, углублялось что-то новое. И это дает на самом деле большую радость человеку, вот, чтобы он, как говорится, не отстал от жизни и в информационном плане, но это как бы мелочь информация. Информация часто бывает такая, даже не очень-то и полезная. Вот. А самое важное, это чтобы у человека формировалось именно это вот такое правильное понимание жизни. Ну а сама вот эта вот духовная сфера жизни, она из разных аспектов состоит. В общем-то, в ней есть многое, в ней есть что-то от интеллектуального, что-то от социально-эмоционального. Но в целом духовность все-таки отличается несколько, потому что она связана впрямую с нашим изначальным положением. Вот, то есть духовность обозначает понимание, для чего я живу, кто я такой. Вот, то есть человек должен понимать, что вот я выполняю какие-то материальные обязанности перед семьей, перед обществом, это все понятно, это обязанности моего тела. Но когда-то от этих обязанностей я уйду на покой, допустим, на пенсию, или что-то еще, или человек может стать инвалидом, и он не может выполнять свои обязанности. Что тогда? Жизнь закончилась, или, так сказать, что-то еще есть в этом, в нашей жизни, что не ограничено телом. Вот, то есть духовность обозначает способность действовать душой. Вот, то есть обычно мы действуем телом, обычно мы действуем умом, какие-то там строим планы, это наш ум, разум, тонкое тело работает, вот, или мы выполняем какую-то работу с внешним телом. Вот, а духовность обозначает уже определенное движение самой души. Душа тоньше, чем наше тонкое тело, она тоньше, чем психика. Вот, и вот это нужно понимать, что это такое, потому что для большинства людей духовность — это какая-то совершеннейшая абстракция. Вот. А духовность, она связана с пониманием того, что я являюсь чем-то большим, чем просто физическое тело, являюсь вечным существом, душой. Вот. Без этого понимания никакой духовности нет. То есть духовность, она только начинается с этого, когда мы понимаем все вот это вот отдельное независимое существование от физического тела. Вот. И для того, чтобы эта духовность крепла, необходимы определенные духовные практики. Практика медитации, практика духовного общения, практика поклонения, ритуалы всевозможные, практика изучения священных писаний. Вот. И не только это, а также способность видеть мир в связи с этими духовными законами, видеть, как живые существа находятся в разных телах, как они действуют здесь в обусловленном состоянии. Также духовность связана с тем, что мы помогаем другим живым существам пробудиться к этому духовному состоянию. Вот, как предположим, человек, который находится в состоянии гипноза или в каком-то опьянении, вот он не может в этом состоянии нормально жить, его нужно как бы отрезвить, привести в себя, вот, сказать, пробудить к этому состоянию. Точно так же одним из аспектов духовной практики является не только наше индивидуальное духовное развитие, а также помощь другим живым существам в том, чтобы они, так сказать, пробудились, потому что иначе иначе, если этого никто не будет делать, то само это не сделает. То есть мы, допустим, если мы имеем какой-то сейчас духовный интерес, то мы должны помнить, что это кто-то нам помог это сделать. Кто-то нам дал книгу и рассказал, и показал что-то, и благодаря этому мы стали немножечко пробуждаться. И точно так же у каждого из нас есть такая ответственность помогать другим людям в духовном плане. Вот. И когда человек научился эти вот четыре аспекта своей жизни, физический, социальный, эмоциональный, интеллектуальный, духовный, приводить в гармонию, тогда этого человека можно смело назвать гармоничной личностью. Потому что тот, у кого какая-то из этих четырех сфер страдает, он по этому направлению будет получать определенные проблемы. Вот. И эти все четыре сферы, так сказать, пересекаясь между собой, они порождают это вот поле энтузиазма, которое и дает человеку вот этот вот позитивный взгляд, или позитивное мышление, способность смотреть на мир позитивно, не просто с точки зрения каких-то таких психологических аффирмаций, вот, самовнушения, что все хорошо, я успешный, все будет замечательно, а с точки зрения реальности, когда вот эти вот все четыре сферы жизни у него в порядке, то вот это все, это не просто какое-то самовнушение, вот, а это реальность, которую он ощущает. От этого как раз и появляется такое совершенно натуральное, не какое-то искусственное, а натуральное, естественное, позитивное мышление. Вот. И в идеале человек должен так построить свою жизнь, свои сутки, чтобы у него вот эти вот 24 часа, они примерно раскладывались так. Но это, конечно, идеал, то, что сейчас я назову. Вот. Не пугайтесь, так сказать, если вы этому стандарту не соответствуете, потому что к этому нужно подойти. То есть представьте себе 24 часа в сутках, и вот сон должен занимать 6 часов, работа 6 часов, духовная практика 6 часов, еда, гигиена, семья тоже 6 часов. То есть 4жды 6, 24. Мы получаем вот эти 24 часа, 6 часов сон, 6 часов работы, 6 часов духовной практики, 6 часов еда, гигиена, семья и прочие разные вещи. Вот. И кому-то это может показаться совершенно фантастичным. Во-первых, человек может подумать, что 6 часов на сон это очень мало. Потом он скажет, что 6 часов на работу это очень мало. Потом он скажет, что 6 часов на духовную практику это очень много, наоборот. Вот. То есть, как правило, вот эти вот такие сферы, как сон, работа, они, как правило, будут отбирать времени много, вот, больше, чем, допустим, 6 часов, и человек скажет, ну все, моя духовная практика, она вся пошла крахом, потому что не хватает времени, потому что нужно больше спать, нужно больше работать и так далее. Да, поэтому я говорю, что это идеальный расклад, но он не сразу, не у всех будет получаться, потому что у людей разная конституция тела, кому-то больше нужно спать реально, и в этом страху нет, если он будет спать не 6 часов, допустим, а 7. Вот. А для кого-то, может быть, даже 8 часов это геройский подвиг, если он до этого 10 спал. Вот. Поэтому у всех свое, как бы, свое особенное все. Вот. Но, тем не менее, это идеальный расклад, это расклад, при котором человек перестает быть рабом, заложником обстоятельств. Вот. И, конечно, к этому подойти не так-то просто. Вот. Но если какие-то вещи не посильны сразу, то входить это все нужно постепенно, чтобы не сломаться. Если жизнь наша полностью, так сказать, разрегулирована, вот, и все эти сферы, если не все, то хотя бы часть из них в таком находится заброшенном состоянии, то у человека не будет концентрации, просто потому что будут отвлекать разные мысли, вот, связанные с теми или иными проблемами в той или иной сфере. А если человек не может концентрироваться на чем, то его деятельность просто не будет эффективной. Представьте себе, что человек решил заняться духовной практикой просто потому, что он бежит от материальных проблем, допустим, у него того нет, другого нет, семья развалилась, денег нет, жить негде. И он думает, ну все, наверное, мне нужно, ну, так сказать, полностью предаться Богу и так далее. Вот. Но реально, допустим, этот человек еще не достиг состояния отречения, ему хочется каких-то материальных вещей, но просто он вследствие своей какой-то безалаберности, неорганизованности запустил свою материальную жизнь до такой степени, что она его как бы отторгла. И вот он выбирает какой-нибудь такой путь отреченного, какой-нибудь ашрам или какой-нибудь монастырь, какой-нибудь убегает и там заниматься духовной практикой. Но поскольку он реально не находится еще на этом уровне отвлечения, то вот эти вот материальные желания, все-таки как-то чего-то там достичь материальной жизни, они дают ему сосредоточиться. И он не может заниматься медитацией, не может заниматься какой-то там духовной практикой, просто потому что материальные желания мешают. С другой стороны, построен свою жизнь как-то более ответственно, более гармонично, не игнорируя, допустим, ту же физическую, социально-эмоциональную сферу, он мог удовлетворять свои какие-то материальные планы, желания, вот, и при этом спокойно заниматься духовной практикой. Теперь его духовная практика не будет обеспокоена тем, что вот он думает о каких-то своих материальных проблемах и так далее. Вот, то есть, хотя, конечно же, в конце концов, рано или поздно душа и тело, как говорится, разойдутся, вот, и тело пойдет в землю, вот, а, так сказать, душа должна, по идее выше, если мы занимаемся духовной практикой. Тем не менее, пока душа находится в теле, какая-то определенная гармония отношений души и тела должны быть. Вот. Поэтому нужно очень четко, так сказать, понимать все эти вещи. Если человек пытается заниматься медитации или повторять какие-то мантры, если он голодный или наоборот переевший или недоспавший или переспавший, вот попробовать в таком состоянии слушать лекцию, ну человек уснет просто через 5 минут, никакой концентрации не будет. Вот, поэтому для того, чтобы человек был эффективен, так сказать, и вот так вот позитивно настроен, для этого 4 сферы его жизни, физическая, социальная, эмоциональная, интеллектуальная и духовная, должны находиться в гармонии. Вот. И, естественно, что это требует от человека определенной дисциплины и целеустремленности. Вот. Поэтому нужно, так сказать, быть верным своей цели, нужно иметь какой-то круг единомышленников, которые тоже хотели бы этих вещей. Вот. Также важно иметь общение с людьми, которые несколько выше нас, старше, более опытные, они могут делиться с нами своим опытом, помогать нам, чтобы, так сказать, как-то мы тоже тянулись к ним, увидели перед собой какой-то реальный идеал или реальный пример людей, которые действительно чего-то достигли. Итак, позитивное мышление – это совокупный продукт, этого невозможно достичь просто каким-то там самовнушением. То есть это естественный продукт правильной жизни, когда мы привели в гармонию вот эти вот 4 сферы своей жизни. Вот. И это некоторые, так сказать, ну, практические рекомендации, хотя, конечно, об этом говорить можно очень много, вот, но по этой теме достаточно много всевозможной литературы. Вот. Я ставил своей целью лишь такой вот краткий, как бы, обзор, презентацию этой темы. И на этом мы, наверное, остановимся сейчас. Вот, время наше подошло к концу. Если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, пожалуйста, задавайте, я попытаюсь на них ответить.
Да, есть вопросы, и я сейчас вам их зачитаю. Мне бы вот только мышку отдали, а тут опять у меня забирают наши системные администраторы. Так, вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, понятие «дважды рожденный» и кто считается дважды рожденным?
Дважды рожденный или рожденный, не знаю, что это правильно, это человек, который прошел процедуру второго рождения. Второе рождение – это буквально духовное посвящение. Вот, например, у христиан есть такое понятие, как крещение, значит, рождение свыше. Первое рождение – это рождение от отца и матери. Вот. А второе рождение – это рождение, когда мы получаем духовное посвящение в традицию. То есть, когда мы поняли, что мы являемся первое рождение, когда мы тело получаем, душа в теле нужна. Вот, а второе рождение, когда душа поняла в этом теле, что у нас все-таки не тело. Вот, родители позаботились о том, что мы получили это тело, и мы в это тело вросли полностью настолько, что не различаем себя с ним. А второе рождение обозначает, что все-таки мы встретили своего духовного отца, не материального, а духовного отца, который дал нам такое знание, такой процесс, практику, при помощи которых мы сумели осознать, что хотя мы живем в теле, мы этим телом не являемся. Мы являемся вечным духовным существом, частицей Бога. Вот человек, понимающий это, может называться смело дважды рожденным.
Есть еще один вопрос, он звучит так. Вопрос не по сегодняшней теме. Существуют ведические разные гимны, посвященные разным, различным деватам, такие как Статрам, Кавачам, Аштакам, Сахасранам. Что это за гимны и чем они отличаются друг от друга? Например, Сурья Сахасранам и Сурья Аштанам, Аштакам, или Раху Кавачам, или Раху Стотрам. В каких случаях какие гимны лучше декларировать? Андрей прислал вопрос.
Это просто разные названия, которые связаны, во-первых, с размерами. Такие вещи, как аштакам и сахасранам. Аштака обозначает 8 ашта. То есть аштакам — это молитва, состоящая из 8 стихов. Вот так. То есть, когда вы видите окончание аштакам, это обозначает молитва из 8 стихов, состоящая. Сахасранам, сахасра обозначает 1000. Вот, например, есть такие Вишну Сахасранам, 1000 имен Вишну. Вот. Или вот вы перевели в пример Сурья Сахасранам. Это обозначает 1000 имен. С размером 8 стихов или там 1000 имен, чего-то. А что касается кавачи, кавачи буквально слово обозначает броня или кольчуга, то, что защищает. То есть кавачи — это защитные мантры, защитные гимны, а стотры обозначают прославление. То есть, когда мы прославляем различных, так сказать, полубогов или Верховного Господа, это стотры. Вот, то есть вот это просто различная терминология. Вот, ну и то, что вы привели тут, скажем, там Сурьяштакам, Сурьясахасранам. Это просто разные размеры. Или там Раху Кавачам, Раху Стотрам. Раху Стотрам — это прославление Раху. Раху Кавачам — это защита, так сказать, вот, влияние Раху и так далее. В таком ключе. Еще какие-то вопросы есть?
Да, вот вопросов больше нет. Вопросы истекли на данный момент. Наши радиослушатели просто слушали, и на почту к нам тоже письма пока больше не поступали. Но я думаю, что на этом можно завершить передачу, зная, что у вас уже достаточно много времени во Владивостоке, и вам пора ехать до дому.
Да, хорошо. До следующей встречи.
Спасибо большое. До новых встреч на волнах Аюрведа Радио.
До свидания.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Простите нас, пожалуйста, за технические неувязочки, но, тем не менее, радио в процессе становления все лучше и лучше. Я думаю, вы простите нас.
Аюрведа Радио. В объятиях прекрасного.